Сайт «Арзамас» представляет курс Александра Долинина «Мир Владимира Набокова». Лекция пятая. Набоков – англоязычный писатель.
В этой лекции речь пойдет о переходе Набокова с русского языка на английский и о его англоязычном творчестве. Набоков уехал из Европы в 1940 году, уехал в Соединенные Штаты Америки. Но по-английски он начал писать еще до этого. В конце 30-х годов он очень хотел перебраться в Англию. Искал там какое-то место работы, ездил туда с лекциями и для Англии на английском языке написал свой первый англоязычный роман «The Real Life of Sebastian Knight» или «Истинная жизнь Себастьяна Найта». Себастьяна или Себастьяна, в данном случае это не важно. Роман не нашел издателя в Англии, и Набоков привез его с собой в Америку. А некоторое время он колебался, не знал, как продолжать свою писательскую жизнь, свою истинную жизнь писателя Сирина. Хотел продолжать работу над вторым томом «Дара». Об этом проекте мы очень мало знаем, хотя сохранились некоторые наброски в архиве Набокова. Сейчас они опубликованы. Есть некоторые соображения, по которым этот второй том «Дара» Набоков хотел назвать «Solus Rex» и, собственно, и начал печатание его под этим названием в современных записках. Начало романа было помещено незадолго до того, как немецкие войска вошли во Францию, захватили Париж, и журнал «Современные записки» прекратил свое существование. Но примерно через год после переезда в Америку Набоков принимает решение перейти с русского языка на английский, то есть закончить свою русскую карьеру, свою жизнь русского писателя, свою истинную жизнь русского писателя. В конце 40-х годов Набоков начинает публиковать в журнале «Нью-Йоркер» на английском языке главы своей автобиографии, своей автобиографической книги. Существует ее три варианта. Самый ранний, он называется по-английски «The Conclusive Evidence». Он-то и печатался в «Нью-Йоркере», и потом только вышел отдельным изданием. А второй вариант «Speak Memory» – «Память говори», тоже на английском языке. И третий русскоязычный вариант «Другие берега». Они отличаются, все три варианта отличаются друг от друга. Так вот, в первой редакции автобиографии «The Conclusive Evidence» – «Убедительное доказательство» или «Окончательное доказательство» Набоков писал, и не забудем, что писал, обращаясь к американским читателям, которые ничего не знали о его русском творчестве. Писал он следующее, цитирую. «Автором, который интересовал меня больше других, был Сирин. Мы с ним принадлежали к одной генерации. Из всех молодых писателей, вылупившихся уже за границей, он был самым одиноким и самым заносчивым. Начиная с появления его первого романа в 1925 году, это ошибка, кстати, не в 25-м, а в 26-м, и на протяжении следующих 15 лет, пока не сгинул он столь же необычно, как и появился, его творения вызывали острый и не вполне здоровый интерес у критиков. По темному небосклону изгнания Сирин пронесся, воспользуемся традиционным сравнением, как метеор, оставив после себя лишь смутное чувство неловкости. Подавляющему большинству американских и английских читателей автобиографии было совершенно неведомо, что Набоков говорит тут о самом себе и что Сирин – это его постоянный псевдоним. Собственно говоря, в русской литературе до 1940 года никакого писателя Набокова не существовало. А Набоков и существовал под псевдонимом, который вытеснил его реальное имя. Его всегда так и называли, по псевдониму, а не по реальной фамилии. Скажем, там мемуарист, который прекрасно его знал, Иосиф Гессен, близкий друг его отца, писал, что Сирина, обожаемого первенца моего покойного друга Набокова, я знал еще ребенком. Отца называют по фамилии, а сына не по фамилии, а по псевдониму. И вот этого русского писателя Сирина и не стало, когда Набоков переехал в США и принял решение, повторяю, не сразу, принял решение писать отныне только по-английски, а не по-русски. Он мучился, он писал о том, что его незаконченные русские вещи лезут из всех пор и дыр его тела, значит, его как бы зуд русского писания мучает. Но тем не менее, он тогда не вернулся к незаконченным вещам. Роман «Солус Рекс» так и остался брошенным. «Дар номер два», продолжение «Дара», не был написан. Это не написанная вещь. И возродился он как писатель уже в Америке в новой оболочке, под новым именем и на английском языке. И надо сказать, что, так сказать, вся его репутация, этот образ блистательного прозаика, чуть ли не лучшего писателя русской эмиграции, никак не мог ему помочь в Америке. Его никто не знал, за редким исключением. И он должен был снова начинать. Он должен был пройти путь от начинающего литератора и переводчика, он много вначале приводил, до признанного метра. И это его вторая жизнь началась в американской литературе. Она была не стремительным взлетом, а таким медленным восхождением. Почему Набоков перешел на английский язык? Ну, одна из главных причин, если не самая главная, это, конечно, смена места жительства, переезд в Соединенные Штаты. Но, с другой стороны, пример нескольких других писателей-эмигрантов, тоже, как и Набоков в конце 30-х, в начале 40-х годов, попавших в Соединенные Штаты и продолживших писать по-русски, пример показывает, что это совсем не обязательно. Друг Набокова, писатель Марк Алданов, и в Америке продолжал писать по-русски, хотя знал английский совсем неплохо. Гайта Газданов продолжал писать по-русски. А Набоков, напоминаю, мы уже говорили об этом, по-английски начал писать до переезда в Америку. Дело было, наверное, в чем-то другом. В своем стихотворении, опубликованном под новым псевдонимом, еще одна попытка как-то сменить образ, сменить маску, сменить личину. Он говорил, что может расстаться с Россией, прощался с Россией и говорил о своей готовности променять на любое наречие все, что есть у меня мой язык. То есть, как видно, решение, так сказать, убить Сирина или создать нового писателя на английском языке, оно зрело у Набокова довольно долго и было связано, наверное, с целым комплексом внешних и внутренних причин. Ну, причин таких могло быть много. Не случайно откреститься, отрешиться от России и русской литературы Набоков задумал после заключение пакта Гитлера со Сталином. Потому что тогда для него Россия окончательно превратилась в тоталитарного монстра, и все надежды к концу 30-х годов, тогда уже даже самые слабые, когда-нибудь вернутся на родину, и исчезли. Да? Второе – это распад, политизация и распад эмигрантского сообщества. Некоторый культурный вакуум, который начал образовываться вокруг Набокова к концу 30-х годов. И, конечно, некоторые, так сказать, какие-то элементы творческого кризиса, тоже очевидный для Набокова в конце 30-х годов. Он начинает еще до переезда в Соединенные Штаты поиски каких-то новых форм, новых тем и даже новых жанров. Он пишет пьесы, которых раньше не писал, или, вернее, писал в молодые годы такие слабенькие драмы в стихах. Пишет две пьесы, ищет тему, стиль для продолжения «Дара» или для романа «Солус Рекс». Может быть, это разные два разных проекта. Может быть, это один и тот же проект. Тут ответа мы не знаем просто на этот вопрос. И пишет повесть, тогда не опубликованную «Волшебник», которая с точки зрения фабулы и темы представляет собой протололиту. Это такой набросок, эскиз первой части «Лолиты». Написан по-русски «Волшебник». Да, история педофила, который женится на вдове, чтобы сблизиться, быть рядом с понравившейся ему девочкой. Эта вдова неожиданно умирает в больнице, правда, не вследствие автомобильной катастрофы. Он остается наедине со своей приемной дочерью. В машине увозит ее из дома, где она проводит летние каникулы, ведет ее в отель, пытается ею овладеть. То есть вся история до вот отеля как бы повторяется потом в «Лолите». Но концовка разная. Оставшись с ней, он пытается овладеть ею, когда она спит. Он так же, как в «Лолите», дает ей снотворное, но она внезапно просыпается, начинает кричать, сбегаются соседи, стучат в дверь, и он в панике, в ужасе, голый, выбегает из номера, выбегает на улицу и попадает под проносящийся мимо грузовик. Вот на этом сюжет кончается. Потом в «Лолите» Набоков его продолжит. И, так сказать, повесть превратится в большой и очень сложный роман. Так же, как вот эти первые главы незаконченного романа «Солус Рекс», о котором мы, повторяю, знаем крайне мало, они так или иначе отразятся в его двух английских книгах. Сначала «Под знаком незаконнорожденных», «Ben Sinister» по-английски, и потом «Бледный огонь», «Pale Fire». То есть Набоков уже искал новые темы, находился на перекрестке, на распутье, и, возможно, переход на английский язык вот способствовал, помог ему сделать некоторый шаг вперед. Переход на английский язык дался Набокову нелегко, на самом деле, и был сопряжен с огромными трудностями. Хотя он свободно читал, писал и говорил по-английски с раннего детства и 3 года учился в Кембридже. В предисловии к «Другим берегам» он пояснял: «Когда в 40-м году я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение 15 слишком лет, я писал по-русски, и за эти годы наложил собственный отпечаток на мое орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался не от языка Авакума, Пушкина или Толстого, или Иванова, дня не русской публицистики, словом, отказывался не от общего языка, а от индивидуального кровного наречия». По-английски, послесловие к «Лолите», уже после ее громкого успеха, он жаловался на то, что ему пришлось отказаться от природной речи, дальше цитирую, «от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского слога ради второстепенного сорта английского языка, лишенного в моем случае всей той аппаратуры, каверзного зеркала, черно-бархатного задника, подразумеваемых ассоциаций и традиций, которыми туземный фокусник может так волшебно воспользоваться, чтобы преодолеть по-своему наследие отцов». Говоря об ущербности, второсортности своего английского языка, Набоков, конечно же, немного кокетничает – потому что стилистом он был замечательным, но, правда, в начале не был в этом уверен. И свои первые вещи он посылал Эдмунду Уилсону, известному американскому писателю и критику, которому он был многим обязан, и спрашивал его, что он думает о стиле его английских писаний, и не имитирует ли он, бессознательно, конечно, стиль какого-нибудь второразрядного англичанина. И даже в истинной жизни Себастьяна Найта, написанной в 1938 году, есть такое отражение этих тревог, потому что там повествователь романа, у него нет имени, а только инициал «В», он русский, который сочиняет свою первую книгу на английском языке, он робеет и стесняется второсортности своего слога, а его сводный брат Себастьян Найт, в его биографии он пишет, наоборот, всю жизнь пишет по-английски, а перед смертью снова принимает русское имя, словно, так сказать, воскресая в новом обличии. И из его английских романов рождается английский же роман его сводного брата. Но если говорить о языке, о стиле Набокова, английском, то он, конечно, великолепен. Сейчас в американской критике о нем пишут как о замечательном стилисте. Те, кому не нравится творчество Набокова, кто не принимает его, известный американский критик, например, Харальд Блом, среди тех, кто отвергает Набокова как писателя, даже Харальд Блом признает, вот в чем Набоков хорош, в чем замечателен Набоков, это блистательным стилем, своим блистательным языком. Отчасти эта английская проза Набокова напоминает его русскую прозу, но только отчасти. Там есть, так сказать, и словесная игра, есть та же синестезия, изощренность неожиданных метафор, так сказать, зримые детали обязательно, виртуозное использование лейтмотивов, так сказать, того, что Набоков называл словом «patterns», да, но, опять-таки, только отчасти. Потому что в отношении Набокова к русскому и к английскому языку и, соответственно, в его русских и английских вещах проявляется, так сказать, разное отношение. Это абсолютно естественно, потому что русский язык все-таки был для Набокова кровным. Он в нем вырос и с ним вырос. А английский все-таки был, несмотря на его виртуозное им владение, получужим. И тогда, естественно, между писателем и его, как говорил Набоков, посредником, то есть его языком, возникает некоторый зазор или определенная дистанция. То есть если русский для Набокова естественен, то английский все-таки для него чужой. И смотрит он на него не изнутри языка, а снаружи. И поэтому, ну, как вот всякий иностранец, талантливый иностранец, он замечает в чужом языке нечто, что автохтоны не видят. То, что стерто, привычно, то, что незаметно для обычного словопотребления. И вот эта отчужденность, Набоков делает из этой отчужденности достоинство. Он любовно воскресает забытые, затерянные в словарях слова. Вот, скажем, американские студенты, которые я преподаю иногда романы Набокова, английские романы Набокова, они очень многих слов не знают. Им приходится пользоваться словарем. Они впервые в жизни видят слова, которые есть в романах Набокова. Он изобретает неологизмы, он придумывает каламбуры, которые не всегда понятны, да, самим англоязычным читателям. Он обнажает нелепость и двусмысленность клише. Он жонглирует словами. И его стиль, можно сказать, английский острее, чем русский. Острее, чем русский. И в нем сильнее комическая почти шутовская струя. Такая в нем есть, знаете, есть такое понятие slapstick comedy. Это где там киногероям там надевают торт на голову, где там они спотыкаются, падают и так далее. Вот язык английский Набокова – это такая slapstick comedy в области языка. Даже «Лолита» – достаточно мрачный роман. И даже «Просвечивающие предметы» – один из последних романов Набокова, «Transparent Things» по-английски, где гибнут почти все главные действующие лица, все равно это, так сказать, черные комедии, в которых очень сильно смеховое и игровое начало. То есть английская проза Набокова не пытается скрыть свое чужеземное происхождение, а наоборот подчеркивает его. Подчеркивает его. В каждой книге обязательно появляются хотя бы второстепенные русские персонажи, не говоря уже о рассказчике истинной жизни, как я говорил, о главном герое Пнина. Да, Тимофей Пнин, русский профессор, оказавшийся волей судеб в Америке. Также комический герой. И вместе с ними вкрапление русских слов и фраз, или английские отголоски. И вообще говоря, идеальный читатель английской прозы Набокова должен владеть, по крайней мере, двумя языками. А лучше тремя. А еще лучше четырьмя. Ибо иначе он не поймет значение многих ключевых слов. И многие мотивы окажутся ему невнятными, и он не заметит того, что заметит двуязычный читатель. Сходу приведу один пример из «Лолиты», который, конечно, прошел мимо внимания всех критиков, не владеющих русским языком. Там, когда в начале романа русский персонаж, полковник Максимович или Максимович, который напоминает нам Максима Максимовича из «Героя нашего времени», похищает, забирает, уводит у Гумберда жену, которую он, правда, не любил. Но, тем не менее, он приходит в ярость, когда выясняет, что она изменяла ему. Так вот, он сидит там на подоконнике, скрестив руки, похожий на Наполеона. Конечно, никто не заметил, что это цитата из «Пиковой дамы». Так сидит, именно так же, на подоконнике, скрестив руки, подобно Наполеону, Герман в «Пиковой даме». Таких примеров очень много. И, конечно, значит, только человек, знающий русский язык, заметит там в истинной жизни Себастьяна Найта какие-то русские словечки. Ему нужно знать значение русских слов, знать, что фамилия Белов, данная латиница, означает white. Тогда понятно, что там есть противопоставление black and white, черного и белого, и так далее, и так далее. Скажем, только знаток русской литературы какое-то может обратить внимание на пародии на Ахматову, на Анну Ахматову в «Пнине». Там жена Пнина, бывшая жена Пнина, мерзкая женщина Лиза Боголепова, приехав к нему, читает ему свои новые стихотворения. И это вполне такие явные пародии на раннюю любовную лирику Ахматовой. Сама Ахматова, кстати сказать, на эти пародии очень обиделась. Но подумайте, а что американский или английский читатель может в этих стихах понять? Ничего. Они даны по-русски, с английским переводом, но понять, так сказать, адресат, нет, конечно, читатели не могут. И тут вот у Набокова, английского Набокова, создается такая многослойная система, когда разноязычные всякие подтексты и параллели, они накладываются друг на друга и создают такую сложную систему каверзных зеркал, если опять-таки использовать набоковскую метафору. Но мы будем особо говорить о «Лолите», но все-таки можно сказать, что если мы глянем с этой точки зрения, только с этой точки зрения на сюжет романа, то мы увидим, что он соотносится с четырьмя, как минимум, с четырьмя разноязычными источниками. Во-первых, американский, поскольку роман все-таки об Америке. Это биография Эдгара По. не только биография, но стихи и проза Эдгара По, но сама история, конечно, биография. Биография Эдгара По, который, как и Гомберт Гомберт, женился на несовершеннолетней девочке. Ну, Гомберт Гомберт не женился, но здесь женился, так сказать, в широком смысле этого слова. Кстати, Эдгар По, хотя и женился официально, но не жил с этой девочкой, а наоборот жил с ее матерью, поскольку он не был, в отличие от Гомберта Гомберта, педофилом, но вся эта ситуация обыгрывается в романе. Затем там обыгрываются мотивы волшебных сказок, и братьев Гримм, и Перо, и французской повести Мериме Кармен, и, наконец, есть и русская скрытая составляющая. Это исповедь Ставрогина, не вошедшая в основной текст глава бесов, полное название у Тихонова, и, так сказать, где Ставрогин, демонический герой Достоевского, признается в том же грехе, в котором повинен Гомберт Гомберт. То есть, так сказать, есть один пласт американский, один пласт европейский, западноевропейский, и один пласт русский. Они образуют такую многослойную подкладку романного сюжета. Можно и сказать, что, пользуясь тоже метафорой самого Набокова, что его англоязычные романы – это такие просвечивающие предметы, под поверхностью которых скрываются их русские прообразы. И в первую очередь есть такие смутные тени, отголоски русских творений Набокова. Собственно, творчество Сирина. Да? Когда, например, Себастьян Найт сочиняет свою вторую книгу, которая строится на изучении приемов, я цитирую, которыми пользуется человеческая судьба, то это, собственно, он реализует замысел Годунова-Чердынцева, который нашел в мыслях о методах судьбы то, что служило нитью и шахматной идеей для его только-только задуманного романа. Из «Дара» эта тема переходит в англоязычный роман. У Себастьяна Найта судьба сводит героев лишь на третий раз после двух неудачных попыток. То же самое происходит и в «Даре». Прообраз Лолиты тоже может быть найден и в русском творчестве Набокова. В «Даре» отчим Зины Мерц, мерзкий пошляк и антисемит Щеголев, говорит герою, что он бы хотел написать роман из настоящей жизни. Говорит ему: представьте себе такую историю, старый пес знакомится с вдовицей, у нее дочка, совсем еще девочка, знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Опять-таки отсюда идет ниточка к волшебнику неопубликованному, а от волшебника к первой части «Лолиты». И здесь, так сказать, это важно, принципиально важно, потому что это дает единство всему творчеству Набокова, всей этой его двухсоставной, двухчастной второй реальности, да, русской и английской. Они оказываются не противоположны друг другу, а связаны с друг другом.
В следующей лекции о том, как читать роман «Лолита».